продолжаем исследовать нашу книгу «Послание к римлянам», а конкретно мы касаемся отдельного элемента в этой книге. Мы изучаем Евангелие в «Послании к римлянам», все то, что касается Евангелия. «Послание к римлянам» – это одно из ключевых посланий, которое было написано церкви, в которой не был апостол Павел до того, как он писал это послание. У него не было возможности объяснить Евангелие в деталях этим людям, и поэтому он берет время для того, чтобы написать специальное письмо. И Дух Святой позаботился об этом таким образом, что вот у нас в Библии есть книга, которая детально представляет Евангелие в целостности. Послание к римлянам, мы несколько раз говорили о том, что оно послужило точкой поворота для многих-многих людей. Одним из них был Мартин Лютер. Это послание, которое сегодня, я являюсь свидетелем того, как это послание сегодня изменяет людей, реально изменяет. Я вам могу назвать десятки людей, с которыми я столкнулся, и которым я говорил о послании к римлянам, о Евангелии послания к римлянам. Я видел настоящую перемену. Это революционное послание. Это послание, которое не оставляет человека вот просто так дрейфовать по его религиозной жизни. Это послание, о которое человек разбивается. Это камень преткновения. Или он разбивается, сокрушается сердцем, склоняется смирением перед Богом, или же он чувствует в своей душе еще больше, притупляет свои чувства и просто продолжает свою жизнь, полностью игнорируя реальность. Реальность божественного плана спасения. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы дошли до 11 главы. И как всегда, как везде в этом послании, мы видим Евангелие везде. И начало 11 главы, оно тоже представляет нам чрезвычайно такую заряженную частичку этого послания. Я хотел бы сейчас поделиться тем, что я получил, что я открыл, когда я исследовал этот текст, вот этим новым зарядом Евангелия, этим новым таким мощным словом, которое Павел здесь представляет. Дело в том, что апостол Павел последние две главы, которые мы уже исследовали, 9 и 10 главу и 11 в большой степени, он посвящает теме Израиля. Он говорит о том, каким образом Евангелие или благодать Иисуса Христа, каким образом она касается израильского народа. Поэтому тема нашего сегодняшнего собрания – благодать и спасение Израиля. Мы уже говорили о нескольких аспектах, мы говорили уже о том, что Израиль имел большую ревность. Люди ревновали по Богу, они искали возможности каким-то образом угодить Богу и быть частичкой вот этого процесса. Но 10 глава говорит о том, что они имеют ревность не по рассуждению. Я объяснял подробно, что это значит. Это не значит, что у них есть ревность, и они просто не взяли время, чтобы порассуждать. Более точное значение этого текста означает следующее. У них ревность не в соответствии с истиной, не соответствующая истинному знанию. Not according to the knowledge. По-английски написано. Вот это та ситуация, в которой евреи были. И из-за этой ситуации написано, что они оказались противниками Богу. То есть, заметьте, это касается не только израильтян, не только евреев сегодня. Мы с вами говорили, подробно останавливаясь на первых стихах 10 главы, о том, что это реально касается каждого человека сегодня. Нам очень легко соскользнуть в такую глухую, слепую религиозность. Кстати, я в воскресенье буду проповедовать на притчу о плевелах, и я просто удивлен огромному обилию текстов Священного Писания, которые внедряются прямо в сердцевину и объясняют людям, смотрите, существует опасность ложной религиозности. Дело в том, что человек – это очень такое подстраивающееся существо, вот, и когда наша греховная природа, она хочет своего, она может сориентироваться в ситуации, как хамелеон. То есть попала в эту ситуацию, здесь нужно вставать, когда все встают, садиться, когда все садятся, одеваться так, как все одеваются, делать то, что все делают, и вроде бы уже кажется и верующий человек. Но это далеко-далеко не все. И мы будем в воскресенье подробненько изучать эту притчу, удивительная притча, огромное-огромное количество благословений в ней. А сейчас давайте мы вернемся к Израилю и к их проблеме. Их проблема была в том, что они имели ревность, Но то, что у человека есть ревность, еще совершенно не говорит о том, что он действительно является человеком, знающим Евангелие, имеющим спасение. Вот почему Иисус Христос говорит, что многие придут в тот день ко мне и скажут: «Господи, Господи, мы Твоим именем чудеса творили, больных исцеляли» и так далее. Я скажу им: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, у меня с вами ничего общего никогда не было». Это серьезный вопрос, это серьезное слово, которое сегодня, в наше время особенно, должно звучать на каждом углу. В каждой церкви, во всяком случае, это точно, потому что сегодня мы живем в век, в который очень много люди сосредотачиваются на активности и очень мало знают Бога. Сегодня, если задать вопрос среднему верующему, сидящему на церковной скамейке, что значит знание Бога, или каким образом вы опишете ваше личное знание Бога, вы увидите пустоту в глазах чаще всего. Это очень серьезное предупреждение Священного Писания. В такой проблеме оказался Израиль. Мы сегодня будем говорить о верности Бога по отношению к Израилю и о нескольких важных элементах характера Бога, который Павел, апостол Павел, показывает, представляя нам эту очень важную, несколько трагичную для него самого тему. Давайте начнем с того, чтобы прочитать первые 10 стихов послания к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Ибо иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано: Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и плетью возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Чрезвычайно важный текст. Текст, который, как я уже отметил, написан с болью в сердце. Написан с осознанием трагизма ситуации. Павел, когда он писал этот текст, он не был посторонним наблюдателем. Он не был человеком, который просто смотрел со стороны и описывал то, что его мало касается. Он описывает то, что непосредственно к чему он сам имеет участие или причастность. Когда мы говорим об отношении Бога к Израилю, этот вопрос был достаточно важен для церкви в Риме тогда. Первая причина, почему он был важен, потому что очень многие люди, которые были тогда в церкви, они были выходцами из евреев. То есть они были евреями, выходцами из иудаизма. Они поклонялись Богу, исполняли законы. Таким образом, у них возникали вопросы: как же Израиль, а как же вера отцов, а как же я так долго верил в одно, а теперь старое, куда его деть? И каким отношением Христос связан с Ветхим Заветом и так далее? Действительно, Ветхий Завет или Завет Бога с Израилем действовал на протяжении более 2000 лет до установления Нового Завета. Вот. И Павел для того, чтобы показать эту проблему, решить эту проблему, прояснить ее, он специальное место выделяет. Вот это 11 глава особенно, и мы сегодня будем об этом говорить, и потом еще два четверга проведем в этой главе для того, чтобы несколько еще элементов. Мы будем говорить в следующий раз об отношении язычников к Израилю, в свете спасения, в свете Евангелия. И мы будем говорить о последних днях или о будущем Израиля, о том, что здесь говорится в конце, о том, что должно случиться с Израилем. И опять-таки это мы будем рассматривать в свете Евангелия и в свете нашего отношения или нашей причастности к этому. Итак, апостол Павел уделяет в этом тексте особое место для того, чтобы он пользуется ситуацией, для того, чтобы людям, которым он пишет, рассказать еще раз о характере Бога. Вы знаете, апостол Павел, он буквально поглощен Богом. Вот когда читаешь любую его книгу, и, кстати, в конце 11 главе он уделяет этому внимание, он специальную такую поэму написал здесь, когда он восхищается Богом. Вы знаете, любое его послание читаешь, и ты встречаешься с человеком, который не просто религиозный, не просто активный, не просто умный. Это человек, который потрясен чем-то. Это человек, который продолжает восхищаться Богом. Вы знаете, что когда мы читаем его послания, они писались примерно в промежутке более 20 лет. Если мы посчитаем от первого послания, послания к Галатам, которое было написано, до последнего послания, второе послание к Тимофею, то там прошло около 20 лет. Вот за этот период, когда Павел писал. Мы в каждом послании проходят годы, мы в каждом послании видим его восхищающимся Богом. И о какой бы теме он ни говорил, о самых разных вопросах, даже в послании к Коринфянам, там, где очень много проблем, очень много всевозможных склоков, трудностей в этих церквах, он все равно пишет об одном, он все равно человек, восхищающийся Богом. Поэтому он использует вот эту ситуацию, историю с Израилем, для того, чтобы показать людям, которые его слушают или которым он пишет, показать им особое благословение, которое он видит в характере Бога. Он хочет показать людям, как Бог относится к Израилю, как Бог относится к своему народу. Вы знаете, Израиль отпал, церковь привилась, церковь из язычников привилась к этой лозе. Мы будем говорить в следующий раз подробнее об этом. И он объясняет, Павел объясняет хорошо о том, посмотрите, как Бог был верен по отношению к Израилю. Знаете, иногда ко мне приходят девушки и спрашивают, вот такой-то парень там проявляет внимание ко мне, вот или такой-то вот, ну, какой вы совет дадите? И один из советов, который я даю в таких ситуациях, я говорю, посмотри, пожалуйста, как он относится к своей сестре или к своим сестрам. Скорее всего, большой шанс, что он точно так же будет относиться к тебе потом, когда немножечко пройдет весь вот этот ажиотаж. Вот что-то подобное объясняет здесь апостол Павел. Он говорит, посмотрите, как Бог относился к своему народу еще тогда. Вы сейчас его новый народ, но вы можете быть уверены в нескольких очень важных факторах. В качествах его характера. Во-первых, он говорит о верности Бога к Израилю. Давайте мы посмотрим эти первые несколько стихов. Первые два стиха. Итак, спрашиваю. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Очень интересно. Как мы уже говорили о том, что 10 глава закончилась описанием трагедии Израиля, там написано так, что, ну, спрашивая 18 стих, разве они не слышали? Там вера от слышания, слышание от Слова Божия. Но он говорит о народе израильском, говорит, ну, разве они не слышали? И дальше он делает заключение в конце 21 стих, он говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. То есть это трагедия, трагедия народа израильского. Но несмотря на все это, апостол начинает 11 главу с ясного утверждения. Он говорит, несмотря на вот эту упорную, настойчивую, негативную, противную реакцию израильского народа по отношению к своему Богу, Бог продолжает быть им верным. Это, конечно, превосходит всякое понимание. Заметьте. Еще раз я обращусь к этому тексту. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Мы уже говорили о вот этом термине. «Знать» – этот термин включает в себе непредвидение. Это не то, что Бог находился в одной ситуации, Израиль в другой ситуации, и Бог заглянул вот так вот с точки зрения там, тысячелетий, заглянул и посмотрел, окей, что там будет? Ага, зарегистрировал, будет народ израильский. Это не совсем так. Дело в том, что Бог находится вне времени, время находится в Боге, Бог находится над всем этим. Вот. И таким образом, когда речь идет о том, что Он наперед знал, речь идет о том, что Он был интимно соединен с Ним. То есть он его в своем сознании принял, он был с ним. Помните, написано в Бытие: познал Адам жену свою, Еву. То есть это такая близость, особая близость, когда речь идет о этой фразе, или это слово достаточно часто употребляется так. Дело вот в чем, что Бог на протяжении всей истории израильского народа действительно давал им много обетований. Одно обетование, самое первое, оно было ключевое, которое включало в себе все. Я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать его и посмотреть на некоторые практические выводы того, что следует отсюда. В книге Бытие, в 12 главе, с 1 стиха, Бог дает свое обетование Аврааму. Авраам, первый еврей, тот, от которого произошел еврейский народ, израильский народ, он говорит ему следующие слова. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословляю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Заметьте, в этом тексте не сказано ничего по отношению каких-то условий. Ничего абсолютно. Есть некоторые заветы или некоторые обетования, которые представлены Богом на основании условий. Например, 28 глава Второзакония говорит: если ты будешь слушаться, будешь делать, будешь исполнять, то придут на тебя все благословения сии. Если не будешь, то придут на тебя все проклятия сии. Здесь же сказано просто однозначно. Это просто Бог обращается к Аврааму и говорит ему. Он говорит ему, что я тебя благословлю. Я благословлю через тебя народ твой, который произойдет от тебя. И я благословлю через народ твой всю землю. То есть ты будешь в благословении всем народам. Это очень категоричное и ясное заявление. И то, о чем говорит здесь в 11 главе послания к римлянам апостол Павел, имеет прямое отношение к этому обетованию. Апостол Павел говорит: Бог продолжает оставаться верным своему обетованию. Народ, который произошел от Авраама, мы видим, будет благословен здесь. Но очень интересная вещь, которую представляет здесь апостол Павел. Он говорит здесь о том, что является характером этого благословения, которое Бог дает своему народу через Авраама. Интересно, еще в 4 главе апостол Павел подробно останавливался на Аврааме. Он неспроста привел эту иллюстрацию. Вы помните, когда мы дошли до 4 главы, 1 глава говорила о необходимости Евангелия, о нужде в Евангелии. 2 глава говорила о том, что религиозные люди тоже нуждаются в Евангелии. 3 глава говорила о том, что такое Евангелие. Практически конкретно. 2 половина 3 главы говорит, что такое Евангелие. 4 глава иллюстрирует это. Показывает, что еще в Ветхом Завете Авраам и Давид, они спасались, они спаслись точно так же Евангелием, благодатью спасались. И вот сейчас он снова упоминает тему израильского народа на фоне того, что он только что говорил о родоначальнике, о том, кто был началом всего этого народа. Посмотрите, 4 глава, я прочитаю только 3 стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Оказывается, Авраам отличался от других людей тем, что он преклонился перед Богом. Что такое вера? Вера – это не просто интеллектуальное согласие с какими-то фактами. Вера – это когда человек понимает, что Бог является тем, перед кем он должен полностью преклонить себя. Вот это вера, это спасающая вера. Это та вера, о которой говорит Павел в послании к римлянам в каждой главе, снова и снова и снова. Это вера, которая ставит человека в положение признания своей полной ничтожности, в положение своей полной зависимости от Бога и в упование на то, что Бог действительно является единственным тем, кто может решить эти все проблемы и кто решает их. Об этой вере говорит апостол Павел здесь. Когда он продолжает эту тему, в 9 главе он опять возвращается к Аврааму. И заметьте, он немножечко яснее уточняет эту тему. Посмотрите, он говорит о том, что дети Авраама – это не только те, кто произошел от него по плоти. Не все, кто произошел от Авраама, являются его детьми. Очень интересно. Посмотрите, 9 глава, 7 и 8 стих. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Оказывается, у Бога вот это обетование, которое он дал тогда в 12 главе, имеет практический механизм осуществления. И вот Авраам, пока он поступал по вере, у него все было хорошо. Как только, вы вспомните его поступок, который он сделал не по вере, он поступил по Саре, а не по вере. Конкретно Сара предложила ему вариант. У Сары не хватило веры, Сара посчитала, что надо в конце концов решать вопрос с детьми, решила его своим собственным путем, а Бог говорит, а я считаю только детей обетования. Только то, что по вере. И он здесь ясно объясняет. Он говорит, в Исааке наречется тебе семя. Таким образом, когда мы говорим о спасительной вере, так вот, спасительная вера, она делает нас сегодня, людей, которые живут сегодня на земле, делает причастниками вот этого же самого обетования в результате следующей интересной такой комбинации или Божьего плана. Иисус Христос явился тем, кто был ответом на это обетование. То есть Бог дал обетование, что в нем благословятся все народы. Иисус Христос был сыном Авраама. Теперь каждый человек, который рожден свыше, каждый человек, он имеет в себе Дух Иисуса Христа. 8 глава, 9 стих, послание к Римлянам написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот почему апостол Павел в послании к Галатам, которое очень похожее послание с посланием к римлянам, он пишет такую раскладку или объясняет эту ситуацию с такой стороны. Посмотрите, 3 глава с 26 стиха. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Он говорит, то есть тот, кто погрузился во Христа, он облекся Христом. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы кто? Семя Авраамова написано. И по обетованию наследники. Заметьте, апостол Павел объясняет подробно своим читателям и объясняет нам с вами сегодня, что у Бога был один определенный план. И Бог никогда не может быть неверным. Бог ясно всегда показывал и подчеркивал это, что действительно дети обетования, дети веры, дети знания Его, дети преклонения перед Ним, дети рождения свыше. Вот кто имеет к Нему отношение и кто имеет с Ним связь. Вы знаете, что Новый Завет был дан прежде всего Израилю. У многих людей есть немножечко неверное понимание в этом отношении. Так вот, в Ветхом Завете есть несколько текстов, которые говорят о Новом Завете. Еще тогда Бог видел, что вот вся та история Израиля, она пришла к краху. То есть народ себя потерял, они уже были уведены в плен. И Бог дал несколько пророчеств о Новом Завете. Мы прочитаем сейчас только одно из них, которое было представлено пророком Иеремией в 3 главе. Это так называемый плачущий пророк, пророк, который плакал над Иерусалимом, над его бедствием, на то, что Иерусалим, в общем-то, был сметен с лица земли, что люди были уведены в плен и так далее. Вот послушайте, что Бог через этого пророка говорит народу израильскому. С 31 стиха я читаю. «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом. Это Новый Завет, это рождение свыше. Автор послания к евреям цитирует этот текст в 10 главе послания к евреям, 14, 15, 16 стихи вы можете прочитать, когда он ссылается, вот именно он дословно цитирует это пророчество или это обещание Нового Завета. То есть, посмотрите, здесь ясно сказано, что Новый Завет обещан, представлен Израилю. Бог сказал, что Израиль получит Новый Завет, и действительно, это обетование будет однажды исполнено для Израиля. Но то, что нам известно на сегодняшний день, нам известно, что Израиль, как народ, в результате своего неверия отпал от Бога. Они распяли Христа, они не приняли Христа, они его, в общем, посчитали лжемессией. Вот. В результате, из-за своей религиозности, они распяли Иисуса Христа. Вот. В результате получилось следующее. Смотрите, первая глава Евангелия Иоанна написана, 11 стих, «Пришел к своим, к евреям, и своего не приняли». Дальше объясняется, «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть, право быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть, когда апостол Павел говорит о том, что Бог верен, он говорит прежде всего о том, что Бог, то, что он обещал, он это осуществляет, он это исполняет. Прежде всего, он исполняет это, продолжая спасать народы. И Авраам действительно стал благословением для всех народов. Тем не менее, немножечко позже апостол объясняет о том, что у Бога есть и будет свой собственный разговор с Израилем, как с нацией еще. Но об этом мы поговорим через два четверга. Мы подробненько на нем остановимся, на этом вопросе. И сегодня я хотел бы отметить только вот эту сторону Божьей верности. Бог верен. Итак, это первый элемент, который мы видим здесь, элемент Божьего характера. Кроме этого, Павел объясняет еще божественное провидение или Божье провидение в спасении Израиля, которое мы видим в 3 и 4 стихах. Апостол пытается объяснить людям, которые его читали или к которым он обращался, объяснить важный факт. Он говорит, посмотрите, Божьи планы, Божье понимание ситуации гораздо выше нашего. Он обращается к людям и говорит, не спешите делать выводы. Мы очень часто спешим с выводами. Очень часто нам кажется, что мы пришли, поняли, проанализировали, мы уже рубим с плеча, и у нас уже есть очень далеко идущее решение. Вот здесь апостол говорит, смотрите, или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом». Когда язычники, то есть не евреи, мы говорим о том, что вот эта ситуация, связанная с Израилем, она была очень похожа на ту же ситуацию, которую когда-то переживал Илия. Бог говорит, «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Ваалом». Что это было? У Илии было время, когда он имел торжественную, мощную победу над пророками Вааловыми. Та победа заключалась в том, что Бог дал ему поразить 400 пророков сразу в одном месте. Бог проявил могущественную силу, Бог дал ему чудо, когда всю эту жертву залили водой вокруг много раз, сошел огонь с неба, всю эту жертву воспламенил и принял эту жертву. После этого стало всем ясно, и эти пророки Ваалова были поражены. Но после этого случилась такая маленькая неприятность. Изавель, которая была тогдашняя, в общем, правительница, царица или жена царя, так скажем, вот она дает указ, нанимает или посылает киллеров, посылает людей, чтобы они убили Илию. Илия убегает, мы обнаруживаем его под можжевеловым кустом в пустыне, сидящим, горько плачущим, находящимся в состоянии, когда он просил себе смерти. И вот приходит к нему Бог, является ему раз, другой, потом объясняет ему. Он, в принципе, не стал ему объяснять сразу. Он говорит ему такую вещь сначала. Знаешь, что он выслушал его хорошо. Он говорит, Илия говорит, ну, Господи, ты видишь, вот всех твоих пророков убили. Все, что происходит, все разрушено. И остался я один. И моей души ищут. Бог не стал ему объяснять. Бог ему говорит, так, вставай, пойди, вот того царя помажь, вот того пророка поставь, вот то-то и то-то сделай. И потом, когда Илия, я так представляю, уже встал, чтобы идти, он говорит, кстати, у меня есть 7 тысяч человек, которые не преклонили колени перед Баалом. Заметьте, даже Илия, который, конечно, гораздо более значительный человек, чем мы с вами, даже Илия не способен был видеть всю картину. Вот почему многие люди сегодня, я встречал таких людей и читал много, когда люди выступают и говорят, евреи распяли Христа, какие они плохие. Даже целые движения были в христианстве, которые унижали, осуждали и ставили, знаете, евреи отказались от Христа, пришел к своим, свои не приняли его. Места находят в Писании. Но здесь апостол говорит очень ясно, что среди евреев было много-много людей, которые ждали Мессию, которые приняли его. И апостол Павел говорит о себе самого, он говорит, я же из колена Вениаминова, я же тоже еврей. Первая церковь вся состояла из евреев. Заметьте, тогда, когда Христос только родился, Библия перечисляет нам несколько ключевых личностей, которые были евреями, и которые ждали Мессию, которые приняли его, которые узнали его, которые верили. Они были детьми Авраама. По вере были детьми Авраама. И поэтому апостол здесь сразу же говорит о том, что не спешите с выводами. Существует очень много евреев, которые приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя, и которые уповают не на еврейство больше. Они, так же, как и апостол Павел, они говорят, я все, вот это свое еврейство, я все почел тщетою сейчас. Все, что было связано с этим, фарисей по учению, евреи от евреев, по ревности гонитель церкви, по правде законно непорочен, он говорит, я все это почел тщетою. То есть он говорит о том, что вот это Божье спасение, оно действует, оно продолжает действовать не только в язычниках, но и в евреях. И говорит о том, что мы многого не знаем. И люди, которые жили там, они многого не видели. О многих-многих евреях, которые были спасены, которые приняли Новый Завет, теми, к кому Бог обращен был. Кроме того, конечно, мы говорили о том, что позже апостол Павел говорит об остатке, который весь спасется. И мы конкретно будем рассматривать это на следующих наших беседах. Итак, Божье провидение. Апостол Павел объясняет, что Бог не только в своих обетованиях верен, не только верен в своей природе, но он говорит о том, что Бог все это очень четко предвидел, очень четко просчитал, очень четко это все устроил таким образом, что многие вещи, которые нам, с нашей точки зрения, не видны, у него укладывается абсолютно четко в гармонию. Следующие стихи говорят нам об еще одном элементе, на котором я хотел бы остановиться чуть-чуть поподробнее. Апостол останавливается на Божьем инструменте спасения Израиля. Мы говорили о Божьей верности по отношению к Израилю, мы говорили о Божьем провидении в спасении Израиля, о том, как Бог это устроил. И сейчас в 5 и 6 стихе апостол останавливается на уникальном инструменте, который есть у Бога, через который он спасает Израиля. Дело в том, что не существует никакого другого пути, не существует никакого другого инструмента для спасения человека, кроме благодати Божией. Это нужно понять всем, евреям, неевреям, самым разным. Тем, которые давно верующие или недавно верующие и так далее. Это единственный путь, который существует у Бога, по которому только возможно спасти человека. Единственный путь – это благодать. Посмотрите 5-6 стихи 11 главы послания к римлянам. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью». А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Очень интересный текст, очень важный. От этого текста зависит очень много. Заметьте, апостол постоянно возвращается к этой истине на протяжении всего своего послания. Если вы хотите действительно по-настоящему знать Евангелие, вы не уйдете от этой истины. От нее не нужно уходить. Хотя многие люди, как знаете, от огня бегут, почему-то они боятся благодати. Почему-то они считают, что это, если говорят о благодати, то это разрешение грешить и так далее. Так вот здесь апостол ясно говорит, что другого варианта, кроме благодати, просто не существует. Его просто нет. А если кто-то отвергает спасение по благодати, этот человек просто не имеет никакого шанса, чтобы иметь спасение. Интересно, что это такое? Он говорит здесь по отношению спасения остатка народа израильского. По отношению, прежде всего, Божьей верности к народу израильскому. И он говорит, посмотрите, что даже народ израильский, даже представители этого народа, и они тоже спасены только по благодати. И никак иначе. Что такое благодать? Несколько слов. Во-первых, благодать – это незаслуженный дар. Что это значит практически, конкретно? Послушайте еще внимательно. Благодать переводится на наш русский язык. Это незаслуженный дар. Это значит, детально, конкретно это значит, то, что человек может получить спасение только в одной ситуации. Если Бог сделает абсолютно незаслуженный им человеком, то есть дар ему. Вот что значит, человек может иметь спасение. Проблема евреев как раз-таки в этом и заключалась. Она заключалась в том, что они не могли принять такого варианта дела. Они были религиозными, они были ревностными, сказано, что они и ревнуют по Богу, но не в соответствии с истиной, не по рассуждению. Их ревность заключалась в том, что они старались достичь религиозной значимости без смирения, без сокрушения сердца, без полного признания себя абсолютно нуждающимися в Боге. Это современное христианство сегодня. Я вижу сегодня сотни, тысячи людей, огромное количество церквей, которые заполнены религиозностью, которые конкурируют друг с другом программами своими, но которые не знают сокрушенного сердца. К сожалению, не знают Евангелия. И которые воюют с теми, кто говорит о благодати. Которые на духах переносить не могут. Которые конференции устраивают против тех, кто вот они, вы знаете, вот такие. А у самих мертвечиной пахнет. Мертвечиной по одной причине. По причине того, что эти люди никогда лично не пережили благодать Божию. Их вся религиозность построена на их собственных заслугах. Я из правильного братства, а у меня лучше, чем у них. Я уже слышу здесь вокруг и говорят, а мы сделаем церковь лучше, чем у Алексея будет. Жалкие люди, очень жалкие люди. Кто такой Алексей, чтобы делать церковь лучше, чем у Алексея? И очень бедные цели, которые люди ставят перед собой. Вот эта религиозность, вот эта пустая, мелкая, дешевая религиозность, о которой апостол Павел говорит здесь очень конкретно. А если по благодати, то не по делам. Спорьте с этим, не соглашайтесь с этим, распните тех, кто так говорит. Но это слово будет продолжать говорить одно и то же. А если по благодати, то не по делам. Благодать – это незаслуженный дар. Ефесянам 2 глава 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я как-то рассказывал, я помню, когда я был еще в самой первой своей церкви, где я покаялся, где я принял крещение. И вот я помню, приехали верующие из другой церкви, и был свидетелем такого диалога. Значит, эти говорят, а у нас, к нам столько-то приехало людей. И им отвечают, а у нас столько-то покаялось. Я слушал и смотрел на всю вот эту систему. Я думал, чем люди хвалятся? Вы знаете, вот этот вот дух конкуренции, дух того, что я религиозней соседа, это дух фарисеев. Он может принимать различные формы, самые разные формы. Один религиозный в своей традиции, другой религиозный в своей нетрадиционности. А суть одна и та же. Хвалится человек. Один хвалится своей традиционностью, другой хвалится своей нетрадиционностью. А здесь сказано, ибо благодатью вы спасены через веру. Не от дел, ни от традиционных, ни нетрадиционных. Для чего? Чтобы никто не хвалился. Вы знаете, когда мы говорим о благодати, которая означает абсолютно незаслуженный дар, эта благодать, она обладает очень важной такой силой, или это составная часть того процесса, который Бог ведет. Но если по благодати, то не по делам. Ибо иначе благодать не была бы уже благодатью. Он объясняет это очень ясно. Другого варианта не существует. Спасение по благодати означает, что оно основано только на Божьем добром расположении и Его незаслуженной милости. That's it. Нету другой дороги. Опять-таки, я еще раз хочу сказать разным-разным людям, которые слушают нас в разных местах, сказать им, вы можете с этим не согласиться, вы можете спорить, вы можете каким-то образом находить какие-то аргументы, то, чтобы отвергнуть этот текст, но этот текст никогда не замолчит. Он так и будет продолжать говорить эту истину, которая была очень ясна, что даже для израильского народа это очень конкретно и категорично было. Кстати, причина, почему люди не могут принять его, заключается совершенно не в том, что люди обеспокоены, что прими благодать и разреши вседозволенность. Нет, не поэтому. Это десятая проблема, которую люди пытаются поставить наперед. В самом деле, не так уж сильно они и беспокоятся о вседозволенности. Во всяком случае, мы видим примеры обратного в поведении, в жизни многих и многих людей, которые стоят на таких позициях. Проблема грешного человека заключается в том, что он продолжает думать о себе, что он имеет какую-то ценность в самом себе без Бога. И поэтому, когда ему говорят, что спасение – это абсолютно незаслуженный дар, вот там тогда теряется место для его «я». Хвалиться нельзя уже, нечем уже хвалиться. И вот это не устраивает людей. Вот почему люди не хотят, не могут принять благодать, вот почему они спорят с ней или каким-то образом восстают против этого. Ну, дело в том, что это только половина этой части благодати. Дело в том, что это не только незаслуженный дар. Здесь сказано о том, что заслуги не играют роли вообще. Это еще интереснее. Знаете, когда говоришь с одной стороны, это полдела, но когда ты полную эту сторону и позитивно, и негативно посмотришь, он говорит с одной стороны положительно, спасается по благодати, дальше не спасается по делам. Эти два важных фактора, они дополняют и делают полным это решение. Он объясняет это следующим. Смотрите, так и в нынешнее время. По избранию благодати сохранился остаток, но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Некоторые люди пытаются, они говорят, мы верим в благодать. Но мы верим в синергизм. Есть такое богословское выражение, синергизм, которое говорит о том, что мы верим в сотрудничество. Это Божья благодать и человеческие дела. И он здесь говорит очень ясно. Он очень конкретно говорит, если по благодати, то не по делам. А если по делам, то не по благодати. То тогда благодати там места не будет. Это как воду с маслом невозможно смешать. Точно так дела с благодатью невозможно смешать. Опять-таки, для многих людей это не совсем понятно. Люди пытаются спорить, возражать, иметь свои какие-то точки зрения по этому вопросу. Апостол Павел ясно говорит, во-первых, о том, что спасение дается абсолютно как незаслуженный дар Бога. С другой стороны, он объясняет простую истину. Он объясняет, что у человека просто не может быть никаких заслуг. Просто не может быть никаких заслуг, согласно которым Бог должен был бы его спасти. Я как-то уже раз приводил эту иллюстрацию. Давайте мы вспомним еще раз сейчас. Если бы мы сейчас организовали соревнования по перепрыгиванию Тихого океана. Собрались бы все, выехали бы туда на берег, выстроили бы там все эти торжественные линии, которые нужно было бы. И вот 3-4 прыжок. Ну, кто-то из нас прыгнул бы немножечко подальше, там метра на 3, я не знаю, кто-то, может быть, дальше, а кто-то и ноги бы не оторвал. Но заметьте, какое это отношение имеет к перепрыгиванию Тихого океана? Никакого, абсолютно. Абсолютно. Абсолютно все равно. Даже те, кто не так далеко прыгнул, they will be better off. Не так сильно намокнут. А для того, чтобы перепрыгнуть океан, есть только одна возможность. Можно только сесть в самолет, и он всех, и прыгающих, и не прыгающих, может только туда перевезти. А если по благодати, то не по делам. Прыгай там в самолете сколько хочешь. Ты попадешь на ту сторону океана только по причине мощных двигателей самолета, который тебя туда перевезет. Это то, что апостол Павел объясняет. Он пытается людям показать и объяснить, что, пожалуйста, поймите. Есть хороший пример, который он приводит здесь же. Смотрите, 4 глава послания к римлянам. Когда он говорил об Аврааме, он говорит следующее. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Апостол Павел показывает на Авраама, он говорит, посмотрите, это живой пример. Авраам был спасен не потому, что у него были хорошие дела, потому что он просто так свою жизнь, свое сердце бросил к ногам Господа. Он просто доверился Богу. Он понял, что он абсолютно не в состоянии правильно жить там в Уре Халдейском. Он просто доверился Богу. Он просто поверил. Опять-таки, когда мы говорим о вере, это вера, которая связана с вот этим состоянием. Пророк Исаия очень хорошо говорит об этом. Вот это спасение, или этот элемент спасения по благодати. Заметьте, в 66 главе с 1 стиха так говорит Господь. «Небо – престол мой. Земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь». Это очень интересный текст, очень важный. Он говорит нам о всей нашей религиозной деятельности. Он говорит, вот вы строите церкви, вы там в церквах что-то проводите, вы занимаетесь какими-то формами, вы думаете, что вы угождаете мне, что вы славите или даете что-то мне. Он говорит, на самом деле – я ж-то вас сам создал. На самом деле, все то, что у вас есть на земле, все мое, оно мне принадлежит. Вы видели таких людей, которые, знаете, ну, я встречался. Вот человек, который должен заботиться о своих родителях. Святая обязанность его. Он где-то блукал, ездил, потерялся совсем. И потом к 8 марта или к дню рождения маме розочку принес. И он уже хвалится, он такой, он уже всем друзьям рассказал, какой он хороший сын. Да ты это обязан был делать. Ты еще гораздо больше, чем это обязан был делать. Это совершенно не заслуга никакая. Это простая обязанность. И он говорит здесь об одном. Посмотрите, единственное состояние, в котором человек может находиться, когда он ищет спасение, это состояние, которым сказано здесь, а вот на кого я презрю. Не написано на религиозных, не написано на принадлежащих такой-то деноминации или другой деноминации, на смиренного, на сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Очень простое правило, очень ясно объясняющая нам реальность нашего христианства, братья и сестры. Я хочу обратиться к вам сегодня. В чем ваша вера? В чем ваша религиозность? Как вы измеряете себя и свои отношения с Богом? Это касается не только тех людей, которые не покаялись еще, которым еще нужно родиться свыше. Это касается наших ежедневных решений, наших оценок себя. Евангелие – это не только то, что нужно человеку в момент обращения к Богу. Евангелие – это то, чем нужно жить. Жить постоянно. И апостол здесь объясняет, приводя эти тексты о благодати, он говорит, он снова обращается к той же самой истине. Он говорит о том, что смирение и сокрушение перед Богом или полное признание абсолютной своей ничтожности и зависимости от Бога выражено в смиренной просьбе о Божьей милости – единственный путь, это единственное состояние, в котором человек может находиться, если он рассчитывает каким-то образом ожидать от Бога спасения. Это единственное положение. К сожалению, опять-таки, братья и сестры, к глубокому сожалению, на сегодняшний день, когда мы посмотрим на себя, когда мы посмотрим друг на друга, когда мы посмотрим на христианство в целом, очень мало людей, среди которых популярно это. Очень мало людей, которые их, вы знаете, визитной карточкой является смирение и сокрушение духа. Очень мало людей, которые трепещут перед Словом. Большинство людей, они просто индифферентны. Они просто сидят, слушают. А некоторые не сидят, а ходят по коридорам или возле церквей. Самых разных людей очень много. Когда мы говорим о нашем отношении к Евангелию, о нашем отношении к Богу, у нас есть только один вариант, только один путь. То, что вы положили в церковную казну много, ну, это неплохо, ложите еще, я не против. Но это ж вам не поможет. Абсолютно. В ваших отношениях с Богом абсолютно не поможет. Не успокаивайте себя этим. Ясно поймите, что ваши отношения с Богом формируются только на одной основе. Смиренный, сокрушенный дух трепет перед Его Словом. Если по благодати, то не по делам. Давид когда-то писал очень ясно. Кстати, в 4 главе сказано о Аврааме и Давиде. Давид очень ясно писал о том, каким образом это практически касалось его. 31 псалом с 1 стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот что нам нужно, братья и сестры. Нам нужно продолжающееся покаяние. Нам нужно вот это осознание положения. Заметьте, как он говорит. Он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои. Знаете, когда он молчал? Когда он пытался делать вид, что ничего не произошло. Когда он пытался находить оправдание для своих неверных, неправильных действий. И он потом назад смотрит и говорит, самое несчастное время моей жизни было. Кости мои обветшали. Но говорит, когда я преклонился перед Богом, когда я признал Его право на мою жизнь, когда я поклонился, и когда он говорит, открыл тебе грех мой, беззаконие моего не скрыл. Вот тогда он говорит, ты снял с меня вину греха моего. Вот тогда он говорит, блажен, кому отпущены беззакония, блажен, чьи грехи покрыты. Вы знаете, в чем проблема людей, которые пытаются спасаться по делам, а не по благодати? Они постоянно оправдывают свои неправильные дела. Я, к сожалению, видел таких людей. Вот чем больше законник, тем больше ожидай от него оправдания самых кошмарных дел. Я встречался с такими людьми, которые, знаете, за пуговицу на этом самом, на воротнике расстегнутую, они, вы знаете, скандал в церкви устроят. Но когда их дети творят что-то сверхъестественное, когда все перепахано, когда абсолютно все попрано, они говорят, в братстве есть два мнения. Это результат. Это результат людей, которые не знают благодати, которые постоянно каким-то образом изобретают оправдание для себя. Когда человек живет по благодати, он имеет счастье в том, чтобы трепетать перед Богом. И для него поступить, смирившись перед Богом, поступить правильно – это самое большое удовольствие. И тогда, когда он вдруг обнаружит себя, что он поступил неправильно, он бежит так, как Давид когда-то бежал, к тому, чтобы найти у Бога прощение, освобождение. Итак, мы говорили уже о трех характеристиках Божьей личности. Здесь несколько слов еще о последних четырех стихах, которые говорят еще и о Божьей реакции на неверие Израиля. Мы говорили о Божьей верности Израилю, мы говорили о Божьем провидении в спасении Израиля, мы говорили о Божьем инструменте, который он использует для спасения Израиля и его благодати. Несколько слов о Божьей реакции на неверие Израиля. Посмотрите, что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и плетью возмездием. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их будет согбен навсегда. Вы знаете, о чем он говорит? Он говорит здесь о том, что не существует промежуточного положения. То есть только два положения. Или же человек принимает благодать и живет благодатью, посвящая себя Богу. Или же человек будет находиться вот в этом положении. В этом положении, в котором Бог предает человека. То есть, когда человек не преклонился перед Богом, он никогда не может быть счастливым. Вот посмотри, проблема израильтян и проблема многих-многих верующих сегодня заключается в том, что они не преклонились сердцем перед Богом, но они думают, скажу в собрание, Господь благословит. Сочетают, если в церкви, счастливая семья будет. Если я там еще буду активным, в хоре буду петь или еще там что-то буду делать, то еще какие-то плюсы будут на моей стороне. Это абсолютно ложное мышление, совершенно неправильное мышление. Апостол Павел говорит о том, что если человек не преклонился перед Богом, если в сердце человека не произошло сознательного, искреннего сокрушения перед Богом, то тогда, смотрите, Бог предает его первое превратному уму. Апостол говорил уже об этом в первой главе, и то, что мы читаем в этих стихах, перекликается с первой главой. Давайте посмотрим. Первая глава, 28 стих послания к римлянам. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Очень интересное явление. Явление, которое связано со следующим. Человек, который не преклонился перед Богом. Человек, который находится в состоянии горделивого, знаете, противостояния или горделивой религиозности. Этот человек теряет способность или не имеет способность правильно оценивать реальность. Это катастрофа. Называя себя мудрыми, обезумели, написано немножечко выше там. Посмотрите 8 стих. Как написано, Бог дал им дух усыпления, предал их Бог вот этому состоянию. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Это трагедия. Заметьте, пока человек не преклонится духом перед Богом, он не способен правильно понять реальность. Он будет добиваться чего-то, он будет, знаете, революции делать, он будет утверждать что-то. Все это будет абсолютно потеряно, абсолютно. Вот почему апостол говорит по благодати, а не по делам. Потому что каждому из нас, друзья, нужно стать вот в это положение, положение преклонения перед Богом. Он говорит, проблема израильтян в ожесточении. Проблема в их гордости. Проблема в том, что они навязывают свои собственные решения. Это проблема. Это действительно проблема. Может быть, это и наша с вами проблема, друзья. Может быть, кто-то из нас сегодня, сидя здесь, понимает, что это моя проблема. Может быть, нам сегодня нужно преклонить перед Богом колени и сказать: Господи, прости за гордость. Прости за то, что я продолжаю быть религиозным человеком, который так сильно внутри стоит. Помните эту историю про мальчика, которого мама пыталась сажать все время, он не садится, она его садит в собрание, он не садится, потом сел в конце концов и говорит маме: мама, ты знаешь, что я только снаружи сижу, а внутри стою. И, к сожалению, очень многих людей этим можно описать. Снаружи они принесли себя на собрание или притащили. Снаружи они сидят, но внутри они где-то далеко. Внутри они совершенно заняты другим делом. Опасное, очень опасное состояние. И он говорит, это первая проблема. Потеряли способность правильно оценивать реальность. Вторая, Бог придает такого человека нечистоте. Это катастрофа. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Знаете, когда человек, ему кажется, что он имеет наслаждение. Но это наслаждение вместо сладости горечь дает. Они сквернили свои тела. Они думали, что они наслаждались. Но на самом деле они травили себя. Вы знаете, это всегда было. Василий Данилович, мне, у нас благословенное время Бог нам дал эту неделю. Василий Данилович живет у нас, и мы с ним просто такое очень хорошее время. Он рассказывал одну из историй, когда он спрашивает у одной мамаши, это еще во времена Советского Союза, вот, говорит: а как ваши дети? О, хорошо, сын инженер, дочка в университете работает, квартира есть, но как же к Богу? Не-не-не, ни в коем случае, их же с работы выгонят, если узнают, что они верующие, с работы выгонят. Оказывается, такие верующие еще тогда были, в то время, которые думали, что благословение их детей заключается в том, чтобы хорошую квартиру иметь, хорошую работу, карьеру. А сказать им об Иисусе Христе, спасти их от ада и дать им жизнь настоящую даже здесь, на земле. У этой мамы не хватило веры. К сожалению, сегодня очень многие, многие люди, которые подобным образом подходят к своей жизни, которые свои решения принимают таким образом, когда они живут. И вот это результат того, что человек не поклонен Богу. Если человек не поклонен Богу сердцем, он будет искать наслаждение в тех вещах, которые рано или поздно отравят его. Это везде и всегда так. Посмотрите, он говорит, 9 стих. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и плетью в возмездие им. И петлей, да. Это беда. Это беда людей, которые находятся в таком положении. Но вы знаете, самая большая беда заключается в том, что если человек не преклонен перед Богом, Бог предал человека. Бог говорит: окей, ты попадешь в эту петлю, ты попадешь в эту сеть, ты попадешь в эти тенеты. Ты там будешь. Это самое страшное. Знаете, если человек, преклоненный перед Богом, где-то по ошибке залез не туда, попал не туда, Бог его вытаскивает, как добрый пастырь вытаскивает овцу. Человек, не преклоняющийся перед Богом, человек, не живущий по благодати, человек, живущий по своей религиозности и законничеству, Бог предает его в эти петли. И в этом его жизнь, и в этом его трагедия. Третье. Бог предает не только превратному уму, не только нечистоте, но и рабству страстей. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому что Бог предал их постыдным страстям. Знаете, эти люди никогда не будут иметь свободы. Они всегда будут рабами. Они всегда будут рабами своей похоти, своих постыдных страстей. Да помрачатся глаза их, 10 стих, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен нас навсегда. Они никогда не будут иметь счастья. И находясь в этом рабстве, эти люди будут продолжать влачить свое жалкое существование, пытаясь доказать, что они тверже, лучше, значительнее, что у них есть своя какая-то заслуга, чтобы Бог обратил на них внимание и спас их.